Никита Самохин. Латынь по-пацански. Прохладные римские истории. Предисловие. Что за язык такой латынь? Откуда она взялась и кто на ней говорил? Латынь родилась и использовалась на территории, которая впоследствии стала известна всему миру как Древний Рим. Так кто же эти люди, придумавшие этот ныне мертвый язык и говорившие на нем? Эта книга, дорогой читатель, в первую очередь о конкретных людях, и только потом об исторических событиях. Она должна заинтересовать таких людей, каким был и я, тех, кто хочет понимать и разбираться в истории Древнего Рима хотя бы поверхностно. Ведь там столько всего интересного. Поэтому написание этой книги пришлось как нельзя кстати. Собирая материалы и пересказывая вам все эти истории, я и сам узнавал множество новых для себя вещей. «Dum docimus discimus», как говорили в Риме. Иными словами, эта книга является кратчайшим изложением основных интересных моментов из истории Древнего Рима, рассказанных в стиле, уже знакомым подписчикам крупнейшего рунет-сообщества по популяризации латинского языка «Латынь по-пацански». Прочитав эту книгу, вы с легкостью сможете выпендриться на любой вечеринке своими познаниями в области малоизвестных, но крутых фактов. На самом деле не стоит, я пытался. Кроме того, вы узнаете происхождение множества современных понятий и терминов, так как подавляющее их большинство пришло как раз из латыни. Большинство данных, здесь приведенных, описаны знаменитыми римскими историками — Плутархом, Светонием, Титом Ливием, Тацитом, Дионом Кассием и прочими, а потому могут вызывать сомнения в своей достоверности. Так уж вышло, что основные исторические источники по этому периоду нам передали сами римляне, а, как известно, историю пишет победитель. И пишет он ее как ему угодно, ведь галлы и другие варвары книг не пишут. Кроме достоверности самих фактов, под вопрос ставится и объективность этих самых римских авторов. Многие из них могли симпатизировать Сенату, а то и вовсе конкретной исторической личности, что неизбежно откладывало отпечаток на характер изложения фактов. Я не стал делать четкую рубрикацию по временным периодам, вместо этого отдав предпочтение обычному делению на некрупные главы с крупными скачками по времени. Это призвано помочь потенциальному читателю прожить все упомянутые исторические события постепенно, одно за другим. Данную книгу очень удобно рассматривать как трейлер фильма. Короткие отрывки, связанные в одну небольшую промо-историю, которая должна побудить вас изучить эту тему как можно глубже и интересоваться ей как можно дольше, продолжая познавать новые факты уже самостоятельно. Часть книги составляют истории людей о важных исторических моментах или личностях, рассказанные от первого лица. Разумеется, чаще всего эти персонажи придуманы мной. Либо, если рассказчик — реальное историческое лицо, то речь его явно вымышлена. Это сделано лишь для удобства повествования. Все упомянутые в этих историях факты настоящие, но сама ситуация, когда персонаж рассказывает какую-то историю, создана искусственно. Каждая история сопровождается эпиграфом, современным афоризмом, в свое время переведенным мной на латынь в сообществе «Латынь по-пацански». Так уж вышло, что с приходом имперского режима императоры и династии стали сменять друг друга быстро и часто. Так, некоторые императоры и вовсе правили лишь несколько дней. Отдавая дань такой частой смене лиц, повествование во второй части книги после Цезаря будет происходить так же быстро и отрывисто. Будут упомянуты наиболее выдающиеся личности, в том числе и со знаком минус, а в качестве описания — основные важные, интересные и смешные моменты из жизни, тезисно или в виде уже привычных историй от первого лица. Выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживал меня последние годы. Как в написании этой книги, так и в ведении сообщества в целом. Особая благодарность Ксении Медведевой и Ярославу Утовкину, большим специалистам и просто любителям истории Древнего Рима, за предоставленные исторические материалы, а также за советы и напутствия. Спасибо Сергею Черкасову за преданность сообществу за все время его существования, а также за советы и редактуру контента. Отдельная благодарность выражается Азаровой Наталье и Казинскому Максиму, людям, которые придумали латынь по-пацански и без которых ничего этого бы не было. И, конечно, бесконечные благодарности этрускам, древнему, малоизученному народу, множество изобретений которого Рим присвоил себе, народу, без которого не было бы Рима и даже латинского алфавита. Часть первая. До Цезаря. Глава первая. Этруски — это не русские. Ромул — не Рем. Если начать спрашивать у людей что-нибудь про Древний Рим, Большинство будет вспоминать времена республики, Цезарь и другие, или империи, безумные императоры. Но что было до них? Кем был Ромул? Откуда он взялся и куда делся? А главное, кто был до него? Сегодня вошло в привычку быть благодарным древним римлянам за кучу вещей, которые они придумали. Латинский алфавит, государственное устройство, канализация. Но только все это они переняли у древнего народа, который появился в центре Европы гораздо раньше первых латинских поселений. Что ж, не все знают этот факт, но до республики в Риме правили цари. Царский период — вещь довольно неоднозначная, ибо дошедшие до нас описания событий тех лет 753 год до нашей эры, 509 год до нашей эры вызывают некоторые сомнения. Многие исследователи, особенно в XIX веке, тогда был в моде скептицизм, вообще сомневались в существовании царской власти в Риме. Уж больно все цифры хорошо сложились. Если задуматься, 244 года правления на 7 человек. Да это же почти по 35 лет в среднем на каждого, и это учитывая, что к власти они приходили отнюдь не в молодом возрасте. Это что за долгожители такие потомственные? Очень подозрительно. Впрочем, несмотря на всю эту сомнительность, а также легендарность личности этих царей, приписываемые им установления, завоевания и постройки существовали на самом деле. Но прежде все еще актуальным представляется вопрос. Если Ромул был первым римским царем, то что было до него? «Обскуэ фрате, куаси обскуэ арнис белум герере». «Без брата, как на войне, без автомата». Все началось с некого Энея, который спешно сваливал из разрушенной Трои. После долгих странствий он достиг, наконец, берегов Лация, где обнаружил небольшой народ, во главе которого был человек по имени Латин. Смекаете? Здесь Эней со своими троянскими товарищами и остался. Обзавелся семьей, у него родился сын Асканий, будущий наследник. Ведь женой Энея стала дочь Латина Лавиния. Но вот начинаются войны с соседними племенами. Латин и Эней погибают. В ходе этих войн и появился народ Латины. Эней не запаривался и просто перед смертью объединил своих троянских и местных аборигенов под одним именем. Асканий вырос и пришел к выводу, что желает иметь свой, так сказать, город с хлебом и зрелищами. Выражение «хлеба и зрелищ», кстати, тоже пришло из латыни. «Panem et circenses». Так Ювенал писал про глупый плебс, который можно было подкупить раздачей денег и продуктов, а также цирковыми представлениями. Так вот, у подножия Альбанской горы, не путать с Албанской, если такая вообще есть, конечно, он заложил город и назвал его Альба-Лонга, что с латыни переводится как «белая длинная». Что ж, не всем дарована богатая фантазия. Весь латинский народ начал бояться и уважать Аскания. Даже этруски не смели быковать. Между ними и латинами была граница, проходящая по той самой реке Тибр. Тогда она тоже была Альбой. Ее переименовали в Тибр после того, как какой-то дурачок Тиберий в ней утонул. Бум! Прыгаем на несколько лет вперед. На троне Альба-Лонги сидит некий Нуметр, потомок Аскания. Но младший брат Амулий внезапно свергает его и всех его наследников. Его дочь Рею Сильвию он сослал в Весталки. Понятное дело, ради обета безбрачия. Но с этим вышла накладка, ведь у нее внезапно родилась двойня. Амулий долго не раздумывал, ее в тюрьму, а детей в реку. Так уж вышло, что дети выжили, и на берегу их нашла волчица. Она перенесла подкинутых младенцев в пещеру и накормила своим молоком. В пещере волчицы прошли первые дни их детства. Волчица исполняла по отношению к ним обязанности матери. Дятел и Чибис приносили им пищу и оберегали от всякой беды. Однажды на это место пришли пастухи. Волчица убежала, и дети достались царскому пастуху Фаустулу, который с женой своей Аккой Лоренцией взялся воспитать их. Один из близнецов был назван Ромулом, другой — Ремом. Однако Плутарх в фундаментальном труде «Сравнительные жизнеописания», глава Ромул, эту красивую легенду развенчивает. В принципе, история в его изложении примерно та же, минус волчица. Якобы в действительности мальчиков нашел и подобрал свинопас по имени Фаусту, а вскормила их его жена Лоренция, которая по профессии была, кем бы вы думали, проституткой. Ведь волчица и проститутка по латыни звучит одинаково — лупа. Впрочем, это не важно. Ромул и Рем выросли, узнали о своем происхождении, вернулись и шлепнули Амулия. Нуметр снова на троне, а братья уходят, чтобы основать свой город, тот самый. Ну а дальше вы знаете. По одной версии, они тупо не смогли договориться о месте расположения города, По другой, Рем в шутку перепрыгнул стену города, который уже начал строить Ромул. Исход все равно один. Ромул убил Рема, своего брата, и дал городу свое имя — Рома, то есть Рим. Что ж, это была действительно долгая, но интересная история. Стоит оговориться, что историческая достоверность легенды про основание города ставится под сомнение, особенно что касается названия самого города. Существует мнение, что город назвали всего лишь в честь реки, на которой он стоит. Да, она известна под названием Тибр, но мало кто знает, что ее древнее доримское название — Румон, Румен. А знаете, из какого языка это слово? Из этрусского. А знаете, кто сделал скульптуру капитолийской волчицы, которой позднее добавили статуэтки младенцев? Этрусский мастер. Кто первым начал строить города с водопроводом на холмах, с храмами на вершине и жилой частью у подножия? Этруски. А кто строил большую их часть и вообще придумал такие конструкции, украшения, рельефы? Этруски. Кто придумал делать дома с большой открытой площадкой в середине, атриум, что используется и по сей день? Этруски. А кто придумал консульские украшения? Тоги с пурпуром, трон из слоновой кости? Этруски. А как появился римский театр? От греческого? Частично да, но даже тут в основе часть этрусской драматургии, если так можно выразиться. Кто научил римлян гадать на внутренностях жертвенных животных? Этруски. Так получается, что почти все, что считается подаренным нам древними римлянами, на самом деле было стянуто у этрусков. Так кто же такие эти этруски? И куда делась их цивилизация, если они такие крутые? Хорошо изучен их быт, известно, как их количество уменьшалось в войнах с Римом и Грецией, но неизвестно, как эта цивилизация зародилась. Кто-то считает их выходцами из Малой Азии, кто-то видит в них древних греков. Многие по-настоящему верят, что этруски — это на самом деле древние русские, подкрепляя свои гипотезы сомнительными аргументами, что, например, этрусский язык якобы невероятно похож на русский, а сами себя они называли «Рассенна», то есть «Россия». Это, конечно, бред. Хотя бы по той причине, что первые упоминания об этрусках можно встретить уже в X веке до нашей эры, а то и раньше. По факту никто ничего точно сказать не может, так как расшифровать язык не представляется возможным. Так уж получилось, что древние неизвестные языки переводились с помощью билингвальных текстов на двух языках. Находите древний текст, и зная один из используемых в нем языков, рано или поздно вы расшифруете второй. Проблема в том, что таких текстов на этрусском языке невероятно мало. Что еще печальнее, император Клавдий в свое время написал кучу томов по истории этрусков, которые сгорели вместе с Александрийской библиотекой. В итоге этруски постепенно ассимилировались, усвоили латинскую культуру и язык и окончательно растворились среди них. Гуляя по Тоскане в Италии, вспомните добрым словом этрусков, ведь это место их происхождения. Туски — этруски по латыни. Но вернемся к Риму, точнее, к Ромулу. Что он стал делать дальше, когда основал город? Что ж, он стал первым царем Рима, хитрым и кровожадным. «Мы — граждане Рима». Возникает резонный вопрос. Сразу вспоминаются слова классика. «Мы? Кто мы-то? Я здесь один». А кто, собственно, жители? Ответ простой — друзья Ромула. А затем все подряд — пастухи, беглые рабы, изгнанники и просто искатели приключений. Все получили гражданство и были поделены Ромулом на патрициев и плебеев. Патриции занимались управлением Римом и плебеями. Плебеи занимались ремеслами, земледелием и скотоводством. Главная ошибка современного человека — представлять при слове «плебей» какого-нибудь бедняка и голодранца, а то и вовсе раба. Это неверно. Население Рима за все время его существования делилось на свободных и несвободных. Так вот, несвободные — это как раз рабы, а свободные — это патриции и плебеи. Бывало, что плебей мог быть сильно богаче патриция. Просто ему не повезло родиться в аристократической семье, вот и все. И тут у Ромула возник вопрос. А где взять женщин для улучшения демографической ситуации? Женщин действительно не хватало. Никто не хотел связываться с грязными и вонючими римлянами, ведь это были в большинстве своем бродяги и бывшие рабы, да и вообще фу. Ромул решил, по одной из версий, эту проблему очень элегантно и со вкусом. Устроил большой праздник и позвал всех соседей. Соседи приехали, в том числе сабиняне. И вот прямо в разгар празднества Ромул подает сигнал, и начинается дикий хаос и неразбериха. Римляне торопливо хватают всех женщин, которых успевают поймать, и тащат к себе домой. Говорят, после этого у римлян и появилась традиция с похищением невест. Впрочем, есть и другие мнения. Якобы римляне похитили сабинянок, пока те в озере купались. В любом случае, у сабинян, конечно, глаза на лоб вылезли от такой наглости, и они потребовали вернуть их женщин. Разумеется, Ромул отказал, и началась война.